Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Нэнси Пелоси прибыла в офис главы администрации Тайваня, потом побывала в офисе главы администрации Тайваня и улетела из офиса главы администрации Тайваня. Теперь сам Тайвань должен разбираться с тем, что же все-таки это было. Далее, Китай призывает США вывести ядерное оружие из Европы. Здесь важно разобраться в том, насколько Китай значим в ядерных вопросах. Будем вспоминать еще идеи американцев, чтобы китайцы присоединились к тем договорам о нераспространении, которые с советских времен заключались между СССР и Соединенными Штатами. Глава Миноборнауки назвал сроки публикации списков поступивших в вузы. Будем говорить про то, что из себя представляет новая система зачисления, про плюсы, про минусы и так далее. И в конце обсудим, что Олег Матыцын, это министр спорта, он не увидел причин для смены гражданства российскими спортсменами. Помните, была одиозная инициатива, высказанная представителями парламента, что хорошо бы лишать вообще гражданства людей, потому что они там предатели, если они решают спортивное гражданство поменять. Вот, будем рассуждать на тему того, так ли это, как оценивать такую позицию министерства. Вот, то есть в данном случае министерство, конечно, оно вступается за спортсменов в какой-то степени, но и в другой степени не возникает ли у спортсменов сложности с тем, что им не нужно менять спортивное гражданство. Илья Гращенков, наш умный парень, сегодня гендиректор Центра развития региональной политики, политолог, тем очень много. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Телеграм-канал, там наши трансляции и все наши новости, самые последние радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва, пожалуйста, наша официальная группа ВКонтакте. Все для вас. И спасибо большое, уважаемые слушатели, кто присылает нам фотографии с Новой Риги, где горит склад озона. Мы все это видим. Пожалуйста, будем по мере необходимости все это публиковать. Но спасибо вам большое за то, что вы такие отзывчивые.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Нэнси Пелоси улетела с Тайваня. Вот, на эту тему уже многие высказываются, в частности, есть даже заявление Дмитрия Пескова, он сказал, правда, что контактов Путина и Си Цзиньпиня не предвидятся на этот счет. Он говорит, что визит Пелоси на Тайвань — это чистая провокация, никакие внешнеполитические цели таким образом не достигаются, но при этом, когда Нэнси Пелоси прибыла в офис главы администрации Тайваня, это было в 5:30 утра по московскому времени, значит, администрация США, которая председатель КНР предупредил, что играющий с огнем рискует обжечься, заверила Пекин в неотступности от политики единого Китая, но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решение сама. То есть Белый дом дистанцировался, а Нэнси Пелоси как будто бы играла в собственную какую-то игру и выполняла какие-то собственные планы. Вот. С сегодняшнего дня власти материкового Китая приостановили импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня. Там еще ряд санкций был введен. То есть таким образом Китай не решает не оставлять без внимания то, что происходило. Сергей Филатов с нами, обозреватель, член редколлегии журнала «Международная жизнь». Сергей Владимирович, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
А каково значение этого визита все-таки и, самое главное, его последствия? А то мы уже с вами, как понимаете, успели много чего и придумать, и кто-то разочароваться, а кто-то, наоборот, вздохнул с облегчением. Что же все-таки это было вчера?
А вы знаете, я вот, когда подключился, услышал ваши слова, вы цитируете что-то непонятное, кого представляла Пелоси и так далее. Я бы предложил глянуть на эту ситуацию в более широком плане. Смотрите, за несколько дней конфликт вокруг Косово и конфликт вокруг Тайваня. И получается, что Запад разделен, потому что косовский конфликт тушили сами американцы. Посол Соединенных Штатов там наводил порядок и, значит, требовал от косоваров прекратить нагнетание. Угу. Здесь Пелоси прилетела, а Байден говорит, что это частный визит.
Вот я его и цитировала, да.
Вот давайте посмотрим, так сказать, на раскол Запада. Вот с этой стороны. Угу. В Соединенных Штатах ясно, что приближаются выборы, и надо демократам выглядеть красиво, но де-факто ситуация такая, что нужна где-то победа Байдена для того, чтобы сказать, о, какой я стронг, и на выборах хотя бы крупно не проиграть. Вот сейчас он принял закон по борьбе с инфляцией, или собирается принять закон по борьбе с инфляцией. Но это, конечно, смешно с точки зрения названия. А де-факто он требует, чтобы крупные компании платили налоги в полном объеме. Там насчитали где-то 40 миллиардов недоплаты налогов. Все равно это не спасет. Но хотя бы такой жест в пользу населения. Вот смотрите, значит, мы и крупняк строим и требуем, чтобы они платили налоги для того, чтобы всем было хорошо. Это первое. Второе. Байден только что начал налаживать связи с Китаем. Давайте вспомним, что, по-моему, неделю назад или чуть побольше они разговаривали с Си.
Да.
О чем говорили, велика тайна сия, потому что в прессу со стороны американцев, например, не было ничего. Не было сообщения Госдепа или Белого дома о том, что обсуждали. Китайцы со своей стороны немножко высказались. То есть, видимо, там ничего хорошего не произошло для Байдена, но тем не менее он демонстрирует, что вот он хотел с китайцами сблизиться. И тут Пелоси как снег на голову.
Так.
То есть, фактически, она играет против Байдена. А теперь посмотрим Косово. Вот смотрите, возбуждение ситуации вокруг Косово. Я почему две этих точки связываю? Потому что вспыхнуло практически одновременно. И дай бог, что потушили. А вы представляете, если бы этами там рвануло?
А тут еще и Украина.
Ну, Украина, мы свое дело делаем
да.
и сделаем.
Так, нет, для американцев я имею в виду. Для вот. Американцев в этой связи.
На Украине те люди, которые на Западе против нас, они ничего не могут сделать. Значит,
есть такое,
если взбаламутить Европу и взбаламутить Китай с Тайванем, уже будут три очага военных. Значит, там уже можно как-то играть. И вот давайте посмотрим на Косово. Кому это выгодно? Европе выгодно?
Нет.
Значит, и самое интересное, Вучич поблагодарил, значит, европейских политиков за то, что они помогли потушить этот разгорающийся костер. Америке выгодно? Нет, поскольку посол Соединенных Штатов то же самое настоял на прекращении...
То есть это какие-то внутриамериканские уже какие-то были...
Нет, а кому выгодно? Великобритании.
Ага.
Вот смотрите, я недели две назад выступал на «России-1» и сказал, что, ребята, давайте смотреть, что будет делать Джонсон в последний месяц пребывания у власти. Его поставили в Лондоне для того, чтобы он вернул величие Британской империи. Если они будут заниматься внутренними делами, они в конце концов упустят мировые дела, и, может быть, внутри Британии будут жить хорошо, но это будет уже не глобальная Британия. А Джонсон пришел с программой «Глобальная Британия».
Так.
Ли Страсс, которая сейчас его заменит наверняка, ну, Сунака не пустит, она будет продолжать систему глобальной Британии.
Конечно.
Потому что если британцы не зацепятся где-нибудь за какие-то куски мировой власти, Британия превратится просто-напросто в никому, так сказать, маленькое государство с точки зрения и территории, и влияния.
Поэтому пошли ва-банк, думаете?
Они пошли ва-банк 100%. И обратите внимание, слушайте, я посмотрел британскую прессу, когда в Косово там все начиналось. Как воды в рот набрали.
Кстати, да.
Ничего
кстати,
не опубликовало.
Никто вообще ничего, да, да.
Вот, Европа шумела, американцы публиковали, у нас было очень много публикаций, а Британия тихо себе молчала. И вот, а вот теперь, значит, Пелоси Байден. Пелоси явно совершенно решила сыграть в ту же игру, что британцы, но имеется в виду, так сказать, политические интересы, чтобы где-то что-то взбаламутить, чтобы, скажем, американцам было полегче внутри, если бы был конфликт с Китаем.
Угу.
Война с Китаем, понимаете, и все забыли и про ковид, и про инфляцию, и про все остальное.
Но среди политиков вроде... Да, но среди политиков вроде бы нет самоубийства.
А вы... Ну, а теперь представим себе, куда попадет группа Пелоси или группа Джонсона и Трасс, если они проиграют. В небытие.
Да.
То есть это игра ва-банк. Вот я бы поэтому вот эти две вещи, два вот этих кризиса совместил, потому что они как-то очень плотно легли буквально на одну неделю.
И такие совпадения не случайны,
да.
Понятно.
Думаю, что да.
Но, Сергей Владимирович, хорошо, Пелоси пошла ва-банк и, в общем-то, выиграла. Не дрогнула. Или действительно китайцы не собирались атаковать, вот в чем дело. Потому что почему-то все коллективно
вот
решили, да, что ракеты распечатали, расчехлили, чехлы эти сняли защитные, значит, должны были ударить. И якобы в последний момент Си, рука у Си дрогнула. Но не все так линейно ведь.
Вы понимаете, в чем дело? Там настолько сильные экономические связи между Китаем и Соединенными Штатами, что если китайцы сейчас хватит у них воли начать заниматься китайско-американской экономикой, американцы пострадают очень сильно.
Ну, вспоминая Генри Киссинджера, да.
А кидаться бомбами дело последнее.
Угу. Но при
потому
этом...
что это может привести к самым печальным результатам. А потом вот, если понимать психологию китайцев, они делают всегда очень точно и не торопясь. Ну что, гигантская история цивилизации, говорят, 5000 лет.
Ну, конечно.
А потом, если вспомнить их военачальников, теоретиков, угу, что надо победить противника, не вступая в бой.
Но к чему были тогда эти все пляски с танками, с сиренами? Хотели дать американцам то, что те желали?
А вы знаете, я сейчас парадоксальную вещь скажу. Угу. Я смотрел, ну, практически всю ночь, так сказать, в интернете сидел. И там интересно, не мое заключение было, но очень интересно, что китайцы заманили Пелоси, взяли их типа на слабо. Ну, вам слабо прилететь, смотрите,
ну, да,
мы сейчас,
да,
ответим. Пелоси прилетела, а теперь у Китая развязаны руки на любые действия.
Угу. То есть не наоборот. Какая логика присутствовала сейчас? Что Си проиграл, через полгода у него заседание Компартии, у него слабые позиции, вот это вот все.
Ну, посмотрим. Дело в том, что сейчас Тайвань будет оправдываться, и американцы будут оправдываться. А китайцы, если не ошибаюсь, уже на несколько миллиардов наказали американцев, еще суток не прошло.
Да,
закрыли там производство, значит, этих самых смартфонов и айфонов в Китае. Угу. Закрыли целый завод Apple. Ну и так далее.
Но...
А поскольку у них взаимная торговля, если не ошибаюсь, 500 000 000 000,
да,
может быть, даже поболее, это будет очень чувствительно. Тем более американцы, понимаете, их проблема главная экономическая. Вот об этом мало кто говорит. Они потеряли производство. Они массу производства вывели за границу, в том числе в Китай.
Угу.
Да, фирмы себестоимость понизили, у них теперь, значит, больше прибыли. Но когда дело доходит до того, чтобы произвести на территории Соединенных Штатов, ну да, ВПК там все стронг, что называется. А всего остального практически нету. А все-таки 350 миллионов, надо их кормить, одевать, обувать и так далее. Если сейчас китайцы закроют все эти поставки, в чем они будут ходить, в какой обуви?
Но это ровно то, против чего, казалось бы, собирался бороться Дональд Трамп, но не сложилось.
Да, а вот сейчас у Трампа все козыри на руках. Я думаю, он очень красиво выиграет, ну не он, а республиканцы красиво выиграют Конгресс в этом году. Вот, а дальше уже будет совсем смешно. Но вот это показывает раскол Запада. Я с чего начал?
Да.
Вокруг Косово раскол Запада проявился. Американцы на одной стороне, Британия на другой стороне. То есть американцам не нужно было возбуждение конфликта, а британцы, на мой взгляд, педалировали все. Тем более там агентура хорошая, британская. Вот то же самое в Штатах. Смотрите, одна партия, что Пелоси, что Байден. И все равно непонятки между ними. Угу. Уже там внутри партии пошло все на разрыв. То есть Пелоси фактически подставила Байдена.
Да.
А Байден не остановил Пелоси.
Ну, а нам какие выводы надо сделать, Сергей Владимирович?
То, что там высокие отношения, а нам надо заниматься своими делами.
Но то, что и происходит.
Доводить, так сказать, на Украине дело до полной победы.
Угу.
Вот. И смотреть, как они самоездом занимаются.
Британцы,
это необычная ситуация, но вот по фактам так оно и происходит.
Угу. Понятно. Спасибо большое, Сергей Владимирович.
И самое главное, да, самое главное, напоследок, хорошо, что не вспыхнуло ни в Косово, ни на Тайване.
Удержали. Пока.
Да, да. Причем даже силы на Западе, в тех же Соединенных Штатах, удержали всю эту ситуацию в Косово. Ну и китайцы проявили, на мой взгляд, хорошее стратегическое понимание ситуации.
Угу.
И дальше посмотрим, как будут они разворачивать свои отношения с американцами. Я думаю, американцам будет не сладко.
Угу. Да, спасибо.
И Байден говорит, не я, Пелоси сама прилетела. Понимаете, Байден понимает, какой может быть ответ Китая. Такой тихий и мощный. Экономический, может быть, финансовый.
Угу. Да, спасибо большое, Сергей Владимирович, принято. Сергей Филатов был с нами, обозреватель, член редколлегии журнала «Международная жизнь». Видите, вот точка зрения такая тоже, конечно, очень интересная, с учетом того, что вот ровно то, о чем мы с вами утром говорили в «Револьвере», что не нужно линейно воспринимать случившееся как проигрыш Китая, потому что они не вахнули. Потому что они не бахнули по этому самолету. Ни в, значит, в нос этому самолету, ни в хвост этому самолету никто не бахнул. И не надо воспринимать действительно это как проигрыш Си Цзиньпиня, потому что ситуация гораздо сложнее в любом случае. Противоречие между Байденом и Пелоси очевидно. Не связан ли пиар Пелоси с организацией третьей партии или отстранением Байдена из-за болезни, говорит Миша. А еще, может, это просто на местах взбудоражились сирены, танки, наверху просто не особо озадачились, мол, как прилетит, так и улетит в любом случае. Или дали то, что хотели. Такое же тоже может быть. В общем-то, скажем так, когда вы говорили, что а он должен был бахнуть, а вот не ударил поэтому, это прямое действие. А есть такая штука, стратегия непрямых действий. Вот, много чего интересного там написано. И, в общем-то, в логику вчерашней ночи вполне себе укладывается.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Марина Романова тут спрашивает, а кто в мире хозяин-то? В любом случае, вам список предоставить, Марина, или сами догадаетесь? Кто в мире хозяин? Одни думают, что одни, другие готовы с ними спорить. Вот так, так по человечеству на планете же Земля и копошится. Еще одна история, которая касается Китая. Китай призвал США вывести ядерное оружие из Европы. Также его не следует размещать за пределами собственной территории. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИДа Китая Фу Цун, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере и не будет применять ядерное оружие первым, вне зависимости от обстоятельств. Кроме того, дипломат рассказал, что попытки США воссоздать на Дальнем Востоке совместные ядерные миссии с союзниками, по примеру, тех, что практикуются в Европе, встретят твердый отпор стран региона. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве. Леонид Викторович, здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, а насколько Китай значим в ядерных вопросах сейчас?
Ну, Китай значим сейчас во всех вопросах. Китай, по-моему, взял на себя колоссальную ношу ответственности за будущего мира. Вот ну, с этим заявлением, и с последними тайваньскими событиями, и угрозами США, что они будет нанесен ответный удар. То есть Китай фактически развернулся в геополитический центр силы, мощный такой сейчас. Вот, понятно, что по ядерному потенциалу он уступает России и США, но ведь ядерный потенциал это там считать на миллиметр это бессмысленно. Еще во времена Карибского кризиса никто Кеннеди не смог из генералов американских дать гарантии, что ответный удар не будет России разрушительным. А за это время там оружие-то шаг было далеко вперед, и Китай уж точно опережает тот уровень вооружений, который тогда был у Советского Союза. Поэтому Китай, конечно, сейчас стал игроком и вышел на арену как игрок.
Но получается, Леонид Викторович, что сейчас мир возвращается в эпоху даже не 70-х, 80-х, а может быть 60-х годов, когда никто никаким ограничениям не подчинялся? Нужна новая архитектура?
Абсолютно точно, да. Тот проект, который долго выстраивали США, он никогда в общем не был. Вот это был американский проект. Мы долго себя тешили надеждой, что вообще вот просто Америка нам продемонстрировала, что продемонстрировала чей-то проект и вступила в право владения, попыталась вступить в право владения. Да, мы вернулись во время без правил, да. Карибский кризис на долгое время установил биполярие и признал две равновеликие страны в мире, которые являлись центрами сдерживания друг друга и вообще мира, гарантами мира, мира в смысле мира, да, на планете. Вот я думаю, что сейчас требуется такой же, и мы идем в такой же конструкции, новому биполярию. Условный Запад и условная Азия, да, или Евразия. Вот. Европа, Африка, там, Ближний Восток в этой конструкции превращается в поле боя, как это было и тогда. За влияние, за контроль, и то, ну, собственно, мы это и видим.
Но просто когда китайцы призывают США вывести ядерное оружие из Европы, но мы же понимаем, что Соединенные Штаты Америки вряд ли даже и сделают вид, что услышали это предложение.
Абсолютно точно. Но если они не слышали российские предложения, наши предложения по новой конструкции безопасности Европы, то китайские, конечно. Но Китай фактически солидаризировался с Россией. То есть он заявил, это же как, это свидетельство того, что Китай считает, что Европа оккупирована, да, американцами, и не может выступать как самостоятельно. То есть мы тут становимся в один ряд с китайцами, несмотря на различия культурные, несмотря на различия, на мой взгляд, стратегические, у нас сейчас появился общий серьезный интерес.
Но да, Леонид Викторович, но здесь же мы понимаем, что все дискуссии, которые касаются контроля над вооружениями, договоров, новых договоров, например, о нераспространении и так далее, все же упирается, ну, грубо говоря, в количество боеголовок. Почему китайцев невозможно сейчас включить во все договоры российско-американские? Просто потому, что их арсенал несравнимо меньше. И китайцы говорят, окей, вы хотите, чтобы мы тоже были? Тогда сокращайте свое вооружение до нашего уровня. Но, естественно, ни американцы, ни мы на это не пойдем. Вот в чем дело. Поэтому как выстраивать эту архитектуру? Мало одного призыва.
Значит, китайцы будут наращивать свой потенциал до нашего уровня, чтобы их признали равными. Если ядерное оружие и его объем арсенала ядерного является критерием оценки силы державы и переговоров с ней равных, то значит Китай это сделает. Они сделали, они в космос вышли, значит и сделают это. Потому что Китай, еще раз повторюсь, они давно должны были заявить себя как ответственный игрок на мировой арене. Они долго играли вот в это конфуцианство и непротивление злом, насилию, и тихонько решали свои проблемы в рамках такого промышленного офшора мирового, став мировой фабрикой. Теперь от них многие зависимые, в том числе США. И, конечно, для Китая теперь с этим уровнем экономического влияния невозможно не иметь соответствующий военный уровень влияния. Поэтому они будут это делать. И их требования в этом смысле абсолютно логичны. Ребята, если вы ядерный паритет признаете единственным инструментом установления мира и формулы безопасности, то мы доведем свой арсенал до вашего уровня.
Попытки в китайцы говорят о том, что у США есть попытки воссоздать на Дальнем Востоке совместные ядерные миссии с союзниками, по примеру тех, что практикуются в Европе. И китайцы говорят, что это встретит твердый отпор стран регионов. Мы ждем чего? Реакции Пакистана, реакции Индии, что все вместе, ну, плюс Российская Федерация, что все вместе против доктрины США?
Ну, мы фактически же видим, наблюдаем это в рамках ШОС, где и Пакистан, и Индия, и Китай впервые объединились, вошли в рамки регионального объединения. Два конкурента мощных и стратегических таких противника, вот, они вошли, и Иран, и Пакистан, и Индия, и Китай. Значит, есть какая-то общая платформа договоренности. И то, что эта платформа выглядит как антиамериканская, это тоже абсолютно естественно, потому что мир, в котором мы жили последние 30 лет, построен и сконструирован американцами. Поэтому любой альтернативный проект будет антиамериканским. И восприниматься Америкой как антиамериканским, и позиционировать то, что мы и видим.
Да, понятно. Спасибо большое, Леонид Викторович. Принято. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве. Давайте с вами порассуждаем на тему того, а что дальше. Китай призывает США вывести ядерное оружие из Европы. Вот. И говорит, что не следует размещать за пределами собственной территории. То есть это, получается, новая глава вот в этой дискуссии про ядерное оружие снова началось, потому что, в общем-то, действия, односторонние действия Соединенных Штатов подрывают идею коллективной безопасности. Коллективной безопасности какой? Договоренности по ядерному оружию гарантируют вот это риск взаимного гарантированного уничтожения, фактически, прошу прощения за тавтологию, гарантируют, что ничего подобного в ближайшее время не произойдет. Но китайцы говорят, что так как тактика у американцев односторонняя, однобокая, поэтому это создает угрозу, и давайте этого не будем делать. Тем более, если американцы заинтересованы в том, чтобы развивать дальше свою ядерную доктрину уже в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в странах-союзницах, то китайцы будут этому противиться. Здрасте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я считаю, китайцы показали себя вчера. Я считаю, что Китай — это страна в большей степени раздута именно как военная держава, понимаете?
Как военная держава раздутая. А что надо было? Да. Бахнуть, что ли?
Ну, не надо было, может, бахать. А что надо? Может быть, какой-нибудь... Ну, слушайте, вот они говорили...
Да давайте про ядерное оружие уже, ладно.
Ну, ядерное оружие, если Китай хочет быть равным США и России, надо, конечно, наращивать им.
Они, но, смотрите, спасибо большое, но не, скорее всего, ни Россия, ни Соединенные Штаты так или иначе не заинтересованы в том, чтобы ядерный арсенал бесконтрольно увеличивался. И получается, новая архитектура вот этой ядерной безопасности мировой, она из чего складывается и из чего выстраивается? Из того, что все страны, включая, значит, Пакистан, включая Индию, включая Израиль, вот, они договариваются вместе, но тогда логично возникает вопрос к России и к Штатам. А вы сократите свой уровень ядерного арсенала до того, чтобы быть с нами на равных условиях, или не сократите? Если не сократите, тогда на каких условиях мы будем договариваться? Это главный вопрос. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. YouTube-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит Москва». СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-7373-948. СМСок очень много нападало. Таки Кузькина мать, Тришкин кафтан, в смысле, от кого? Си Цзиньпинь покажет какую-то Кузькину мать? Может быть, и покажет. Вот, потому что, не знаю, видели вы уже или нет, очень любопытные мемы стали делать, что когда с руководством Китая Нэнси Пелоси встречалась, и вот тайваньский, значит, представитель власти Тайваня говорит, что какая вы смелая женщина, а та отвечает, теперь смелая женщина это вы, потому что я сегодня улетаю. Вот, это к вопросу о том, какие действия Китай будет сейчас предпринимать в отношении Тайваня и к чему Тайваню готовится. Россию никто с стран золотого миллиарда не приглашал, не преувеличивайте, вчерашняя ситуация показала, что всем странам, как и раньше, придется ездить в США за ярлыком на княжение. Княжение. Не очень поняла. Во-первых, что Россия очень пыталась, стремилась, или что? Мы ездили за ярлыком на княжение. Во-первых, не путайте, простите, руководство государства с отдельно взятыми представителями офшорной аристократии, так называемой у нас, которые пишут дают покаянные интервью в иностранной прессе в надежде, что им разблокируют счета, чтобы оплачивать ими домработницу и ходить в дорогие магазины за границей. Вот, потому что, ну, руководство ведет себя точно совершенно по-другому, и те действия, которые сейчас реализуются, и та политика, которая сейчас реализуется, она, в общем-то, показывает, что никто точно за ярлыком на княжение ездить в Соединенные Штаты не будут. Еще раз, по поводу Китая, не воспринимайте линейно то, что произошло. Если вы были убеждены, что расчехлив ракеты, отправив танки по пляжу, что-то там, направив пушки на этот самолет, эти пушки обязательно выстрелят, но получилось, что, в общем-то, эффект был достигнут, вот, но вы, наверное, были обмануты. Потому что если вы как бы так считали, не обязательно, что оно должно было реализоваться именно таким образом. У политиков, ну, интеллектуальные возможности довольно обширные, вот, и поэтому, скорее всего, тактика там определенная присутствует. Мои доводы остались неизменными. Пока Китаю рано реагировать на провокации, спонтанные эмоциональные действия могут навредить и, соответственно, тому прокитайскому миру, который формируется как антагонист западным странам. Что-то еще тут было. Китаю теперь нужно заболтать вчерашний провал. Вот и озаботился внезапно ядерным оружием в Европе. Вот и все, Борис пишет. Нет, Китай не первый раз, кстати, говорит, высказывает озабоченность по поводу ядерного оружия в Европе. И это все звучит всегда в контексте осуждения Китаем политики Соединенных Штатов, когда они стремятся разместить какой-то ядерный арсенал в странах-союзницах, вот, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта политика никуда не уходила, эта дискуссия тоже никуда не уходила. Просто народ жаждет крови и зрелища, как и тысячи лет назад. Крови и зрелища народа. Ну, видите, если среди представителей народа, которые очень хотят, чтобы вот прям вчера следили за тем, бахнут или не бахнут, если среди них есть какие-то самоубийцы, это не значит, что политики должны удовлетворять это. Среди политиков, ну, по крайней мере, в Китае самоубийц нету. Вчера мы это увидели. Вот. Возможно, американцы точно так же это все просчитали. Еще раз, попробуйте посмотреть на текущую ситуацию с той стороны, что китайцы, возможно, американцам дали ровно то, чего хотели американцы. Вот. Но какие-то ответные действия они оставили про запас. И все. Америка из-за проседания на Украине решила сместить акцент, конечно, на Китай, говорит Нилс Михаил. акцент никуда не убирался с Китая, просто еще возникла Украина. Вот и все. Потому что все довольно сложно. Давайте к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Борис пишет, конечно, ездили, помните Ельцина с его «Боже, благослови Америку», ездили и будем ездить, и Китай будет. Борис, во-первых, если ездил Борис Николаевич Ельцин, я что-то не помню, чтобы Владимир Владимирович Путин точно так же ездил со словами «Боже, благослови Америку». Вот не помню я в его речах ни в каких подобного рода слов. А то, что было при Ельцине и то, что есть сейчас, ну, простите, это и фактически страны разные. Название одно, а страны разные. Вот и все. Глава Миноборнауки назвал сроки публикации списков поступивших в вузы. По словам Валерия Фалькова, итоговые результаты приемной кампании появятся не позднее 9 августа. 4-го станут известны имена поступивших. Министр рассказал, что несколько тысяч абитуриентов из ДНР, ЛНР, а также с Украины подали заявление на обучение в вузах нашей страны. Для них предусмотрены квоты, они не участвуют в общем конкурсе. Александр Князев, проректор по учебной работе Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, что это все-таки за новая система зачислений и можно ли у нее найти однозначные плюсы, однозначные минусы?
Ну, да, это новая система. Дело в том, что в этом году есть так называемый суперсервис, который в рамках госуслуг функционирует по всей стране. Ну, самые большие плюсы этого суперсервиса, что можно из любой точки нашей страны подать заявление в ВУЗ, которые вас интересуют. Кроме того, плюсы этой системы, что действительно выполняются правила приема, то есть единственное, вы можете подать в единственный ВУЗ по согласию на поступление, потому что суперсервис просто не даст вам подать одновременно в разное количество вузов согласие. А заявление можете подавать в значительное количество вузов согласие в единственный ВУЗ и на единственное направление подготовки. Тем самым регулируется фактически основные условия приема, что вы можете поступить только в одно место, в один ВУЗ, на одно бюджетное место. Потому что без суперсервиса, когда используются порталы вузов, теоретически можно было поступить в разные вузы, и такие случаи были в прошлом году, когда человек поступал сразу, абитуриент, в два вуза, а то даже и до пяти доходило.
На бюджет.
Да, на бюджетное место. И, по сути, суперсервис такой возможности не даст, и абитуриент будет честно поступать в соответствии со всеми правилами.
Александр Владимирович, я правильно понимаю, что возможность подавать заявление в 5 вузов остается, но при этом только один вуз студент может выбрать как приоритетный в плане поступления на бюджет, и там он должен какое-то специальное заявление писать?
Да, он должен заявление он пишет, а потом согласие подает на поступление в конкретное направление подготовки, конкретный вуз, да. А заявление может подать в несколько вузов, так же, как и раньше.
А возникали сложности, уже... Александр Владимирович, а возникали ли сложности с тем, что абитуриенты не совсем понимали вот эти новые правила, и, возможно, кто-то условно понимал, что он по баллам проходит, но не знал, что нужно писать вот это дополнительное заявление, и в итоге пролет?
Ну, во-первых, еще поступление продолжается. Основное зачисление сегодня как раз 3 августа по всей стране будет происходить ситуация, когда надо подать согласие, и поэтому такой ситуации еще трудно сказать, возникла она или не возникла, но в любом случае абитуриент будет видеть, что он не может подать согласие в другой вуз, нет возможности принять это согласие, потому что галочка у него стоит в другом месте, в другом вузе. То есть сама система контролирует эту ситуацию. Если говорить о нашем вузе, то у нас примерно треть заявлений подано именно через госуслуги, да. А две трети через собственный сервис университета и очная форма подачи документов. То есть суперсервис уже сразу же достаточно стал популярной такой функцией для абитуриентов и их родителей.
Ну, Александр Владимирович, а хорошо, если получается, что человек пишет вот это заявление даже, да, что с просьбой зачислить именно в этот вуз на бюджетное место, но потом что-то пошло не так и так далее, он в течение года или какие-то возможности поменять место обучения может? То есть сохраняются эти опции или нет, уже с концами?
Нет, но это уже вопрос не суперсервиса, это вопрос уже организации обучения в вузе. То есть смена траектории образовательной, она возможна в ВУЗе, скажем, на родственные направления, в рамках, например, блока, скажем, гуманитарных наук, можно поменять свой трек, можно перевести с одного бюджетного места, если там возникла ситуация с другого бюджетного места, по другому направлению подготовки, то он может перейти. То есть это уже регламентировано, ну, скажем, нормативными документами самого ВУЗа. И такие функции, конечно, во всех вузах есть, можно перейти в другое направление подготовки.
Ну, то есть абитуриентам, в принципе, самим, как бы ответственно относящимся к тому, где учиться, этот суперсервис понятен, и сложности не должно возникать.
Ну, он интуитивно понятен, как вот, вы понимаете, это же госуслуги для многих граждан понятна, это, так сказать, логистика. И я думаю, что абитуриентам тоже это понятно, способ подачи, потому что госуслуги сейчас уже используются по многим направлениям, и ЖКХ, и оплата штрафов, и многое что. Я думаю, что это сейчас уже доступный сервис, всем понятный и родителям, и абитуриентам.
Понятно. Спасибо.
Поэтому, наверное, логично.
Да, Александр Владимирович, спасибо большое. Александр Князев был с нами, проректор по учебной работе Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Видите, вот, новые правила приема, товарищи. Если вдруг кто-то в этом году, пожалуйста, ваши детки конфетки поступают или сами поступающие, позвоните нам, пожалуйста, в эфир. Вы разобрались с этой схемой. Вам эта схема понятна? 7373948. То есть мы понимаем, что есть некий суперсервис. По-прежнему дети могли подавать заявление сразу в 5 вузов, но при этом отмечать галочкой, писать конкретные заявления только в один из 5 вузов, в который они просят его зачислить. Вот в чем дело. Чтобы не было дубляжа, что ты можешь сразу в 5 вузов подать заявление, в 5 вузов на бюджетные места, и, соответственно, потом ходить гоголем и выбирать все это. 7373948, телефон прямого эфира. Вас вступительная кампания коснулась в этом году. 7373948, телефон прямого эфира. Или вас она не коснулась в этом году? Анна, здравствуйте. Анна, куда вы поступили?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Коснулась дважды. Во-первых, один из праправнуков поступает. Но он поступает в военный вуз. Там свои заморочки.
Так.
Вот. Первый человек у нас в семье, кто идет в военный вуз. Во-первых, я уже снервничаю.
Так.
Ну, и второй, у одной из наших горничных поступает сынуля. Сынуля очень хочет в Тимирязевку.
Так.
Вот на всякий случай подал документы в 3 вуза, на почвоведение в университет, в Тимирязевку и в какой-то аналогичный сельскохозяйственный институт в Челябинске.
Угу.
Куда поступит? Согласие сегодня с утра часа 3 оформлял. Измучился.
Потому что сложно?
Он никак не мог понять алгоритм.
А, ну, взрослая жизнь. Первый этап взрослой жизни – понять, как работают госуслуги, согласитесь.
Да, самое поганое то, что некому подсказать, у нас все разъехались. У нас вся молодежь разъехалась.
Угу.
И вот он бедный с этим маялся. И уже водитель наш Андрей сел все вместе. Но он в госуслугах-то больше все-таки понимает.
Ну, понятно. Ну, хорошо.
С грехом пополам, Тимирязевку подали. Вот сказали, что завтра, послезавтра будут списки. Поступит, не поступит, нервничаем страшно, все.
Понятно. Ну, ничего, ничего. Ну, не поступит Тимирязевку, поступит. Спасибо большое, Анна. В другое место в какое-то поступит. Или через год поступит и так далее. А сейчас пока работать будет, чтобы мама с папой на шее не сидеть. Ну, а взрослая жизнь она же такая, на самом деле. А что-то еще. Странно, в прошлом году в Питере сын поступал. Ровно так уже и было, говорит Дэн. Ну, видите, может быть, тогда сейчас эту систему преподносит именно как новую. Вот, может быть, тогда она вводилась уже в качестве пилота, но сейчас она окончательно закрепилась. Просто чтобы не было вот этого задвоения никакого. То есть в 5 вузов по-прежнему можно с ЕГЭ. Далеко не во всех вузах есть дополнительные профильные экзамены, только в каких-то, как говорят, топовых и узко-узко совсем специализированных. Вот, но их там на пальцах двух рук можно пересчитать. А все остальное остается по-прежнему. 5 вузов, но при этом в госуслугах надо было писать отдельно взятое заявление в тот вуз, который вы считаете для себя приоритетным в плане поступления. Вот. И вторую галочку уже там поставить было нельзя. Почему бы просто не открыть Донецкий, Луганский, Херсоне филиалы российских вузов, не только МГУ, но и многих других, определить программы, брать на переподготовку преподавателей, как в Крыму. Россия всех не переварит однозначно, говорит Борис. Какая квота выделяется для абитуриентов с Украины и из ЛДНР? Таких данных, ну, по крайней мере, у меня перед глазами нету. Но возможно, эти филиалы открывать-то будут, скорее всего, эти вузы работать будут. Но вот сейчас, пока некий переходный период, решили ввести вот эти вот некоторые квоты. Еще Фальков говорил, что новая система зачисления, которая с прошлого года формально проводится в одну волну, позволила многим талантливым абитуриентам сделать свой выбор в пользу учебы в региональных вузах. Но он, правда, не раскрывает, почему. То ли потому, что там конкурс поменьше, то ли просто потому, что ориентир теперь такой у современных абитуриентов.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Олег Матыцын не увидел причин для смены гражданства российскими спортсменами. По словам министра спорта, атлеты могут рассчитывать на все социальные гарантии и пособия. Система, которая работает в нашем спорте сейчас, предполагает не только выплату призовых, но и социальные гарантии после завершения карьеры, образование, медицинское обеспечение. Все это надо учитывать тренерам и спортсменам, если кто-то предполагает некий выбор спортивного гражданства. Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина не исключила, что примет вариант с получением паспорта другой страны. Значит, на фоне запрета отечественным спортсменам на участие в международных турнирах. Смена спортивного гражданства – это история не нескольких последних лет, это довольно давнишняя практика, но Матыцын напирает, что, в общем-то, людям не имеет смысла менять спортивное гражданство, потому что здесь все гарантии есть. А только из-за гарантии меняют гражданство. Вот в чем дело. Роман Терюшков, член Комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Роман Игоревич, здрасте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как оценивать такую позицию министерства?
Ну, знаете, мы ее только можем поприветствовать. Почему нет? Если сейчас нет никаких желающих сменить спортивное гражданство, и мы сейчас видим то, что мы в начале пути, безусловно, но мы создаем все условия в России для того, чтобы проводить на своей территории международные события. И мы их видим, это и Кубок Дружбы, и Дети Азии сейчас проходят, и прошел в Беларуси хороший чемпионат по художественной гимнастике, «Хрустальная роза», которую проводила Ирина Александровна и Нина Русманова. Поэтому мы создаем новую спортивную реальность мировую, потому что с тем спортивным сообществом, которое зарегистрировано, в принципе, все в кантональном праве Швейцарии, нам не по пути. И те принципы, которые они декларируют, вы видели, если последний доклад Европейской комиссии о большом пути к большому гендерному равенству в спорте, когда их возмущает в спортивной среде мужественность и гетеронормативность и белизна. И мы сейчас, скорее всего, увидим в 2024 году на Олимпийских играх во Франции уже Олимпиады с гендерами. А спортивные федерации все будут обязаны соблюдать эти принципы, потому что они подчиняются юрисдикции европейского права.
Роман Игоревич, я понимаю вас, но хорошо, как вы объясните тогда желание спортсменов все-таки менять спортивное гражданство? Они ведь мотивируют это тем, ну, во-первых, там, условно, условия подготовки лучше, плюс все-таки нужны медали для личного засчета международного образца. Какие бы дублирующие фестивали и соревнования не проводили, но вот Олимпиада, она круче, или чемпионат мира, это круче. Но
давайте я вот поясню вам некоторые вещи. Вы знаете, то, что я тоже выступал инициатором запрета для, именно повторюсь, для членов сборной по видам спорта Российской Федерации менять спортивное гражданство недружественных стран, а просто врагов. И странно выступать и менять флаг того государства, которое каждый день поставляет летальное оружие фашистскому режиму в Украине, и менять там российскую спортивную прописку под американскую, выступать под этим флагом. Это, мне кажется, предательство в чистой воде. А если мы говорим о дружеских странах, то вопросов у меня, то это экспансия спорта российского, мировой спорт. Мы видим, то же самое происходит, например, в Китае. И если человек не попадает в национальную сборную, то он может выступать за национальные сборные других стран, и чемпионаты мира, Олимпийские игры, мы видим по настольному теннису.
Но если человек-то вне политики, спорт у нас, мы сами декларируем, что спорт вне политики, но при этом вы сами говорите, что предатель тот, кто условно поменял гражданство на греческое, просто потому что Греция сейчас в списке недружественных стран. Ну, как была в списке недружественных стран, так и исчезла потом оттуда. А у человека карьера идет.
Ну, вы знаете, очень хорошую фразу в свое время сказал наш прославленный хоккеист Владимир Владимирович Петров, что спорт – сила и мощь государства в мирное время. Чем сильнее твой спортсмен, тем сильнее твое государство. Спортсмен стоит на страже того же флага, гимна, герба и своей страны. И он такой же боец, который защищает суверенитет своей страны. И, безусловно, менять гражданство на гражданство недружественных вражеских стран – это предательство. Я вот что-то сильно сомневаюсь, чтобы в 1941-1945 наши спортсмены или футболисты поменяли бы спортивное гражданство.
Ну, давайте не эксплуатировать тему Великой Отечественной войны все-таки. Ну, Роман Игоревич, ну, правда, не тот случай.
Случай тот. Тот же фашизм на Украине, тот же оружие, которое направлено против жителей, мирных жителей Донецка и Луганска. 8 лет международное спортивное сообщество этого не замечало. Мы же это тоже с вами прекрасно понимаем. Никто не видел, как гибнут мирные жители от рук от оружия украинского, которое поставляют тоже. Они выступали со своим трезубцем на всех мероприятиях. Спорт – это элемент политики. К сожалению, это так. И Петрова фраза была именно на это и нацелена, то, что мы должны защищать и отстаивать свои принципы, традиционные принципы. Если вы помните, заложены-то они были не только Пьером де Кубертеном, а в основе олимпийского движения стоял наш генерал от инфантерии российской императорской армии Алексей Дмитриевич Бутовский. Лесгов стоял. Никто об этом что-то забыл. И вот наша задача сейчас создавать те условия, с нормальными олимпийцами, принципами олимпизма, которые были заложены еще в 19 веке нашими соотечественниками. И в этом основная задача.
Если спортсмен говорит, что те условия по подготовке к, ну, вообще по реализации своих спортивного потенциала не устраивают, и при этом он говорит, ну я вот в другую страну поеду, ну просто потому что вот так жизнь сложилась, запрещается?
Если это дружественная страна, и он не член сборной, и даже если член сборной, пожалуйста, можно. Uh-huh. Это нормальная практика. Если эта страна враг, то, конечно, безусловно, запрещать. Мы видим то, что у нас спортсмен, по сути, собой представляет человека для подражания, героя современности. И то, что произошло с той же Касаткиной, которая призналась в своей там, нетрадиционной ориентации, каминг-аут совершила. И то, что она с детства начала призывать детей менять и задумываться о смене спортивного гражданства, это предательство, другого здесь нет. Понятно. Тот же наш футболист Савин, который сейчас уехал и вещает, ролики снимает с пропагандой Украины. Ну, это же куда годится.
Нет, одно дело снимать ролики с пропагандой как бы украинской позиции, а другое дело менять, потому что, ну, жизнь одна и спортивная карьера короткая.
Вот смотрите, спортивная карьера, государство готовит спортсмена именно для того, чтобы он отстаивал честь своей страны. Так. Если это не дружественная, вражеская страна, запрет. Если это страна дружеская, и у нас человек не попадает в сборную, или мы хотим на спортивной экспансии завоевывать мир, Вопросов нет. Это возможно. Еще раз говорю, хорошая практика того же Китая. У нас, вы посмотрите, какая большая плеяда спортсменов по художественной гимнастике. Огромное количество девчонок занимается. Но не каждый может попасть в сборную, потому что конкуренция велика. Вот. Они могут поехать совершенно спокойно за дружественную страну, выступать на мировых первенствах, на Олимпийских играх. В этом нет ничего плохого.
Понятно. Спасибо большое, Роман Игоревич. Да, принято. Да. Роман Терешков был с нами. Спасибо. Член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Поддерживает, во-первых, позицию министерства, но министерство спорта, оно напирает на то, что система подготовки и наличие социальных гарантий после того, как спортсмен оканчивает свою карьеру, она соответствует международным нормам, и поэтому нет смысла человеку менять спортивное гражданство. Вот, Роман Игоревич Терешков идет дальше, говорит, что да, можно допустить, если там не попал в сборную, или нужно расширять через спортсменов международные связи, укреплять и так далее, то пожалуйста, но только дружественное гражданство дружественного государства. А если государство находится в списке недружественных, то, соответственно, как бы спортсмену не хотелось, но этот спортсмен рискует попасть в список, в общем, предателей Родины, потому что нынче времена другие. А, как известно, спорт – это сублимация войны. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Я смотрю, у нас ярлык «предатель» сейчас лепит, как везде. Сегодня ты играешь в джаз, а завтра, ну, понятно. Все регулируется гражданским кодексом. Нет обязательств по договорам отдать клубу 10 лет. Спортсмен свободен, говорит Миша. Спортсмен вне политики, он идет в спорт и растет, чтобы выступать на международных турнирах, а не на чемпионате, условно, Удмуртской области. Ну, нет, во-первых, Удмуртской области нету, есть республика. Вот. Но здесь же проблема в том, что есть соревнования разного уровня. И действительно, ну, условно, можно ли создать альтернативу Олимпийским играм, потому что Российская Федерация и ряд других государств, например, не разделяют современные принципы олимпийского движения. Вот, можно создать, конечно, можно, но будет ли эта медаль с точки зрения именно спортсменов? Они же приносят эти результаты, котироваться так же, как и Олимпиады. С другой стороны, вспоминая Олимпиаду без флага и так далее, мы же с вами тогда тоже много рассуждали на эту тему, может быть, и вообще хорошо не приезжать туда. Хотя, с другой стороны, век спортсмена недолг, а ему надо как-то. В общем, сложная ситуация, как ни крути. 15 часов новости и продолжим.